Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Стив Джобс не нуждается в представлении и не будет преувеличением назвать его гением, который произвел революцию в современных технологиях. 10 лет прошло с того момента, как его не стало с нами. Но мир вокруг нас немыслим без вещей, придуманных и внедренных им. Джобс вообще не должен был появиться на свет. Беременность была незапланированной и всерьез рассматривалась возможность аборта. До этого не дошло, однако мальчика отдали на воспитание в другую семью. Приемный отец мечтал, что сын станет автомехаником, но машины Стива не привлекали. Зато он обожал разбирать и собирать транзисторы и телевизоры в семейном гараже. Этому самому гаражу спустя некоторое время предстояло стать штабом компьютерной революции. Каким был путь Стива Джобса и какова история его успеха? Об этом нам рассказал Василий Черный, директор по маркетингу Brand Analytics. Василий Анатольевич, вот на ваш взгляд, Стив Джобс – это прежде всего кто? Изобретатель или талантливый менеджер?
Стив Джобс прежде всего изобретатель, но ему повезло. Это изобретатель с менеджерскими талантами, потому что если бы их не было, то, как и многие другие изобретатели, он бы не добился такого успеха, какого смог добиться.
А его талант – это идет с детства или способности начали проявляться уже в более сознательном возрасте?
Насколько я понимаю, талант проявлялся в детстве. Приемный отец пытался привить ему интерес к механике. Он был механиком, насколько я понимаю. Стив всячески от этого воротил нос и с детства проявлял интерес к электронике, в том числе ходил в клуб, который был организован при компании «Хьюлетт-Паккард». То есть он с детства интересовался электроникой.
А в этом клубе он как-то проявлял себя или особо не выделялся на фоне других мальчишек?
Он выделялся. Он даже какой-то там уникальный частотный анализатор собрал и так далее. То есть он выделялся почти всегда, когда увлекался чем-то. Он не всегда увлекался, не всем можно было его увлечь, но если он увлекался, он почти всегда выделялся.
Василий Анатольевич, есть такая история, что в 1972 году Джобс и другой Стив Возняк работали в торговом центре в костюмах героев из «Алисы в стране чудес», «Шляпника» и «Кролика». Платили им $3 в час. Стив Возняк, как я понимаю, очень важный человек в жизни Стива Джобса. Какие вообще были между ними отношения?
Стив Возняк, слава богу, жив и здоров до сих пор. И он периодически приезжал до пандемии в Москву, и с ним даже можно было встретиться. Он посещал в Москве, есть такой музей техники Apple, который создал Андрей Антонов при поддержке Евгения Бутмана. И вот Стив Возняк несколько раз посещал этот музей, можно было с ним там встретиться. Я так понимаю, что там много историй, довольно непростых их отношений, но, как всегда бывает, у людей, которые знакомы с детства, дружба и сотрудничество которых затянулось на много лет. Они знакомы со школы, они еще в школе придумывали всякие интересные вещи. Если я не путаю, они еще в школе разработали какую-то вместе программу, которая позволяла скачивать какую-то базу телефонных номеров для бизнеса и так далее, и так далее. И продали эту базу, и вот тогда как бы поняли, что они могут зарабатывать на IT. Ну, я детали не помню, но, в общем, была такая история. И совершенно очевидно, что если бы у них в детстве, а потом в юности не складывались отличные отношения, они бы и не пошли дальше, и не создали в этом гараже приемных родителей Стива Джобса свой первый компьютер и так далее. То есть понятно, что поначалу у них, своим пониманием, все было весьма неплохо. Публичная информация гласит, что со временем, уже когда компания стала успешной и так далее, отношения осложнились. Официальная версия говорит о том, что у Джобса был все-таки авторитарный характер, который Стив Возняк так или иначе в своих комментариях подтверждал. Видимо, отношения были непростыми, весьма, но эти люди смогли сделать то, что смогли сделать, и окончательно все-таки не разошлись.
Мы сказали про первый компьютер, который был создан в том самом гараже. Скажите, пожалуйста, как вообще к этому изобретению отнеслись инвесторы и насколько его приняли простые люди? Потому что, ну, машина-то была абсолютно новой.
На самом деле их первый же компьютер, они смогли его продать. То есть, как вы правильно сказали, ну, это такая вечная дискуссия на тему, был ли он изобретателем-маркетологом. Да, Джобс был прекрасным маркетологом. Он, собственно, и придумал, как персональный компьютер должен выглядеть. Он придумал материалы, какие необходимо использовать для этого компьютера. То есть вот пластиковый корпус и внешний вид – это его идеи. И, на удивление, первые же продажи состоялись и нашли своих покупателей. То есть они недолго мучились, они не переделывали много раз в поисках продукта, который заинтересует рынок. Им повезло, они сразу сделали то, что нашло ограниченный но спрос.
Василий Анатольевич, вот не могу не спросить про логотип «надкусанное яблоко». Ну, как-то на самом деле очень странно для передовой IT-компании. Почему именно это было выбрано Стивом Джобсом?
Существует как бы несколько версий. Одна из них гласит, что все-таки среди основателей был не только два Стива Джобса, был еще и третий их товарищ, который довольно быстро вышел из бизнеса и продал те акции, которые ему принадлежали, за астрономическую сумму в $1000, о чем, как говорят, потом долго всю жизнь сожалел. И говорят, что это он предложил такой логотип. Вторая версия, которая тоже очень популярна, не знаю, какая верная точно, говорит о том, что Джобс собрал однажды свой топ-менеджмент и сказал, что, ребята, вот нам надо придумать название компании. Выделил время, там, час или два. Вот если мы ничего не придумаем, то мы компанию назовем Apple. То ли там у него яблоко лежало на столе, то ли еще что-то. И в итоге, после того, как время вышло, оказалось, что ничего лучше не придумали. И, собственно говоря, назвали компанию Apple, а потом уже родился этот логотип.
Apple начинали с компьютеров. Сейчас это прежде всего телефоны, айфоны. Почему так сложилось? Почему с компьютерами как-то подзаглохло все?
Основная миссия Джобса, как он ее видел, это создать максимально удобный человеческий интерфейс для общения людей с девайсами, неважно с какими. Ну, грубо говоря, с компьютерами. Вот со всем, что можно отнести к цифровому миру. Эволюция гаджетов, она проходила именно так. Сначала создавались компьютеры, которые были способны, я имею в виду там большие компьютеры, суперкомпьютеры, которые могли что-то считать, но это было неудобно для пользователей, да, это не было массовым. Потом была революция вот как раз персональных компьютеров, и вот в этой революции Джобс и принял участие, то есть возник персональный компьютер, доступный уже не как суперкомпьютер ограниченному числу специалистов, а всем. Всем, кто готов был его купить. Это была уже революция. Первый шаг к созданию вот такого наиболее естественного человеческого языка общения с компьютером. Перешагнуть сразу и сделать телефон было просто невозможно. Сначала надо было сделать универсальное устройство, которое хотя бы в персональном виде могло тебе помогать решать какие-то задачи путем работы вот с этим компьютером. Это произошло не только у Джобса, это в целом IT-индустрия так развивалась. Во-первых, здесь была революция в том, что компьютер стал персональный. Во-вторых, была революция, что начали использовать графический интерфейс. И это первый стал делать Apple и Джобс, противовес Windows, где графический интерфейс операционной системы появился сильно позже. То есть графический интерфейс стал вторым таким шагом после персонализации. Третьим шагом стало использование мыши, которая, как мы все знаем, изначально зародилась как идея в лаборатории Xerox, но была быстро подхвачена компанией Apple. Следующий шаг – это был уже цветной интерфейс и так далее, и так далее. В середине 90-х годов Джобс делал прототип PDA, то есть у них у Apple был Personal Digital Assistant, помощник, совершенно классный. Он в тот момент не мог быть еще телефоном, потому что сотовая связь еще была только в самом зародыше и развита не была. Но сам прототип вот этого PDA без связи, но с удобным графическим интерфейсом, со стилусом и в том числе с распознаванием русского рукописного языка, был доступен, по-моему, в 95-м, что ли, году, или даже в 94-м. Это была революция. Но тогда и мир к этому еще был не готов. То есть Джобс уже сделал этот шаг, еще более удобное человеческое устройство, но мир был не готов, хотя это устройство было очень-очень популярным. Следующим шагом по очеловечению человека компьютерного интерфейса стал iPod, когда Джобс сказал, что, ребята, давайте музыку слушать параллельно тому, как мы живем, не обязательно для этого сидеть рядом с колонкой и тратить на это свое время. Это была революция. Опять в сторону человеческого общения с цифровыми устройствами. И потом пришло время, конечно, очеловечить сотовые телефоны. К этому моменту сотовая связь была, собственно, развита, можно было это делать. Сам девайс к этому моменту, собственно говоря, было уже много и от Nokia, и от других производителей телефонов, не только кнопочных, но и основанных на управление пальцем, но, однако, настолько удобно, насколько смог потом это сделать Apple, ни у кого не было решения. И вот, собственно говоря, поэтому история развития была абсолютно логична. Все, что можно было очеловечить в тот момент, с учетом имеющихся технологий, с учетом потенциального спроса, Джобс сделал, начал с компьютера, пришел к телефону.
Василий Анатольевич, вот еще один интересный факт о том, что основатель Apple попал в Книгу рекордов Гиннесса как директор с самой скромной зарплатой в мире. По официальным документам, зарплата Джобса составляла всего $1 в год. А вообще, как он относился к деньгам, как он относился к богатству, насколько это было для него важно, какую роль вообще финансовая составляющая играла в его жизни?
публично, по-моему, эта тема многократно не обсуждалась. Ходила история, что Джобс, когда Apple стал зарабатывать много денег, ну, понятно, что он был акционером, понятно, что его доход был связан не с зарплатой, а с акциями. И эта зарплата, с одной стороны, ему была не нужна, поскольку Apple был успешен, с другой стороны, она показывала акционерам, что он на себя не тратит деньги. Это такой очень был хороший сигнал акционерам. Был разговор о том, что когда Apple стал много зарабатывать денег, Джобс поехал к Уоррену Баффету советовать, что с этим делать. Баффет посоветовал инвестировать, скупать компании. В итоге Джобс этого делать не стал. Доставил деньги в компании и сказал только на развитие. И отдельный, собственно, бизнес, который он создал, еще очень известный, это, собственно, Pixar, где он тоже был акционером и тоже получал доходы, поскольку компания тоже стала очень и очень успешной. Поэтому это красивый ход, который иногда применяется, когда топ-менеджмент ставит себе вот такую минимальную зарплату. В купании в роскоши Джобса никто никогда не обвинял.
А вот его знаменитый дресс-код, который состоял из черной водолазки, джинсов и кроссовок, это с юности идет или это он уже в более зрелом возрасте одеваться так стал?
В юности, как многие творческие люди своего возраста, в том числе и своего поколения, он же увлекался, он и хиппи был, он и даже бродяжничал, по-моему, он и в Индию ездил, духовные практики осваивал и всякую стимуляцию веществами пробовал. То есть он, как творческий человек, был в поиске, как все то поколение хиппи. Поэтому я думаю, что вот глянцу и ко всему с этим связанному он не помнит, чтобы он проявлял хоть какой-либо интерес к этому. Говорят, что вот ездил всегда на одной и той же машине, на одной и той же марке, Mercedes, там, серебристого цвета, по-моему.
Причем ездил без номеров.
Да. Мне довелось его в жизни два раза видеть, один раз даже коротко разговаривать. Он, да, вот он так выглядел даже на торжественном приеме, вот на котором я присутствовал, он выглядел весьма-весьма скромно.
Василий Анатольевич, а вот как, на ваш взгляд, почему в России такой культ айфонов? Люди готовы платить деньги, чтобы занимать места в очереди при выходе нового гаджета?
Ну, во-первых, все-таки не только в России. И Samsung, и Huawei, и другие китайские производители потеснили серьезно iPhone в мировых продажах. Он несколько лет уже не является лидером продаж в штуках, показывает очень хорошие результаты продажи в деньгах, потому что iPhone дороже в среднем. iPhone очень популярен в Америке. Там он как бы имеет более сильные позиции, чем в Европе. И он даже популярен в Китае, несмотря на то, что там масса своих мощных производителей. Apple продается в Китае, Apple умеет работать с китайским рынком, и он там популярен. И там тоже скупают. То есть Россия здесь не уникальна. Но Россия традиционно, наверное, более эмоциональна, чем весь другой мир. А Джобс как раз делал ставку все-таки на вау-эффект, и все-таки его устройства вызывали вау-эффект именно потому, что они были всегда более человеческими, они всегда были для людей. Собственно говоря, главное достижение Джобса состоит в том, что до него IT ассоциировали с корпорациями, то есть самые сильные IT-инфраструктуры были в корпорациях, и корпоративные IT правили миром, а дома у нас было все более такое скромное, простое и так далее. Джобс сделал так, что теперь пользовательские девайсы зачастую гораздо круче того, что можно найти в IT-компаниях, внутри компаний крупных, в IT-инфраструктуре. Поэтому Джобс делал ставку на эмоциональный эффект, на то, что люди будут привязываться к его устройствам, к его интерфейсам, к этому вау-эффекту и так далее. И он угадал, он смог нас всех заразить этой магией. Поэтому, собственно говоря, главная идея американского маркетинга – это брендинг. Это привязать людей к бренду. Здесь, в данном случае, привязка не просто к бренду, а к миссии бренда.
Василий Анатольевич, спасибо большое за интересную беседу.
Спасибо.
До свидания.
Интервью на радио «Спутник».